Глава 5. Буря. Друзья вышли из дупла подземного дерева, спустились по огромной ветви в одну из арок и очутились в гроте, своды которого были расписаны чудесными картинами. Здесь были голубые небеса, облака, цветы, ангелы. А самая красивая фреска светилась на дальней стене. На ней была изображена прекрасная девушка с рыжими волосами, плывущая по бирюзовым волнам в огромной раковине, как жемчужина. «Вот уж не знал, что у нас под городом такая красотища есть!» — восхищался Федя.
«Да, это один из наших дальних родственников давным-давно нарисовал», — небрежно ответил Теодор. «Он тут гостил, когда еще и Исаакиевского собора-то не было».
К уютной пристани в подземном канале была привязана настоящая венецианская гондола.
«Не очень большая, зато с ножным мотором», — весело крикнул Иоанн, запрыгивая внутрь.
«Огром-ром-гум-гум-гум-гум»,
— разнесло эхо его слова по всему гроту. На вид лодке было лет 300, но затейливый механизм работал как часы. Вращаешь велосипедные педали, винт крутится, и лодка плывет. Федю тут же усадили на педали. Теодор устроился на корме у руля, а Иоанн на носу. И друзья отправились в путь. По подземным каналам гондола шла не очень быстро, покачиваясь на волнах и иногда поскрипывая. Она застоялась у причала и рада была размяться. Федя рассматривал диковинные картины на стенах. Теодор то и дело пытался выхватить что-нибудь из воды, а Иоанн рассуждал вслух.
«Действительно, эта круглая штуковина очень похожа на шар, что на шпиле инженерного замка. Только там он золотой, а наша штуковина черная». «Ну, конечно, шар упал, и вся позолота отвалилась. Ну, ничего, папа все обратно приделает. Он ведь в инженерном замке самый главный инженер».
Иоанн мог бы рассуждать и дальше, если бы их лодку внезапно не тряхнуло.
«Тысяча каракатиц!» – завопил Теодор. «Здесь акулы!»
Но это были не акулы, а городское метро, проходившее где-то рядом. Вот так вот роют тоннели рядом с древними эрмитскими каналами, а потом удивляются, что станции заливает, – подумал Федя.
Их тряхнуло еще раз, и лодочка на полном ходу вылетела в мойку где-то под синим мостом.
«Здесь-то поспокойнее», — с облегчением выдохнул Иоанн. «Кстати, Федя, наверное, ты не знаешь, что синий, красный и зеленый мосты над мойкой придумали раскрасить в свои любимые цвета эрмиты. До сих пор наши родичи весной и осенью их подкрашивают». Гондола с ребятами вынырнула из-под моста. И тут, как и обещал дедушка, неожиданно пошел дождь. Да не просто пошел, а хлынул вдруг мощными струями. Завыл ветер. В одно мгновение темное небо смешалось с водой. Все исчезло в кромешной мгле. «Держитесь крепче!» – закричал Иоанн. «Беда! Шторм!» Действительно, небывалый ливень начался так внезапно, что прохожие не успели накинуть свои плащи и раскрыть зонты, а ворона Карла, пока летела до ближайшего чердачного окна, так вымокла, что чуть не упала от собственной тяжести. Федя не мог понять, что происходит. Хлестал дождь, стало по-осеннему холодно, в гондолу набиралась вода, навстречу летели огромные волны, которые, казалось, вот-вот разобьют в щепки их древнее суденышко. С городом тоже сделалось что-то странное. Змеи на головах горгон в ограждениях мостов ожили и зашевелились. В ответ на это добрые львиные морды на фасадах зданий угрожающе оскалились, а атланты, держащие балконы, нахмурили брови и напрягли могучие мышцы. Нева вспучилась, словно перед наводнением. И тут Федя увидел змея Баламута, который приближался к гондоле. Он плыл за ними, сверкая желтыми глазами, открыв пасть, из которой высовывался раздвоенный язык. Феде показалось, что змей увеличился в размерах. «Полный вперед! Лев! Руля!» – дрожащим голосом отдавал команду Иоанн. «Сейчас я ему покажу», – вопил Теодор, размахивая кулачком, но при этом почему-то прижимался к Феде.
«Это он хвостом своим воду баламутит, от того и буря», — догадался Федя, который ни на секунду не прекращал крутить педали. Баламут нагонял лодку. Братья Эрмиты метались от одного борта к другому. Иоанн размахивал спасательным кругом, а Теодор с криком «Пли!» швырял в змея всякой мелочью из карманов. Тут даже желудь пригодился. Но баламут не обращал на Эрмитов никакого внимания. Его холодный, страшный взгляд был прикован к Фединому рюкзаку, в котором лежало ядро. Только гондола не теряла самообладания. Она мужественно шла наперекор волнам на пределе сил. Надо думать, в былые дни видала штормы и пострашнее. Даже когда баламут уже почти дотянулся до кормы лодки, а Федя бросил педали, готовясь дать отпор змею, она шла и шла вперед. «Шшш, спокойно!» — шипел змей, нависая над гондолой. «Не шевелитесь!» Последняя надежда оставила друзей. И в этот момент сквозь темные тучи и дождевые брызги пробился лучик света. За ним второй, третий, и вот уже все вокруг засияло миллионами радужных бликов. Солнечные лучи наверху отражались от огромных белоснежных крыльев и устремлялись прямиком на лодочку, которая на миг стала похожа на большой красивый корабль под белоснежными парусами. Высоко в небе, над крышами и шпилями, парил ангел. Федя узнал в нем ангела-хранителя города со шпиля Петропавловского собора. Дождь кончился так же неожиданно, как и начался. Змей исчез. Ну, видимо, нырнул в какой-нибудь омут и там затаился. А гондола тихим ходом приближалась к инженерному замку. Но чтобы попасть к секретному причалу, скрытому под мостом центрального входа, нужно было выйти в фонтанку. Все птицы попрятались от дождя под карнизами инженерного замка и в густых ветвях деревьев летнего сада. И только бронзовый чижик-пыжик сидел, нахохлившись, на своем месте внизу у самой воды. Фонтанка поднялась, и волны захлестывали птаху с головой. «Смотри-ка, не улетел!» Теодор с уважением посмотрел на бесстрашного стража фонтанки. «Куда же он улетит? Он же памятник!» – удивился Федя. И тут бронзовая птичка демонстративно расправила перышки, стряхнула с них капли воды и коротко, с достоинством, что-то чирикнула в ответ. «Молодец, Чижик, привыкает к службе, а то сначала всего пугался и постоянно улетал домой», – похвалил птичку Иоанн. «А где его дом?» Теодор подмигнул мальчику и указал на большое здание на набережной напротив. «И зачем он туда улетает?» «Все-то тебе объяснять надо. Жил когда-то здесь, недалеко, наш родственник, портной. А в этом здании раньше было императорское училище правоведения. И шить мундиры для студентов поручили нашему родственнику. А он очень птиц любил всяких. Синиц, соловьев, голубей. И особенно любил чижей. Вот и решил он для студентов шить желто-зеленые мундиры, как оперение у чижика. Желтая грудка и зеленоватые крылья и хвост. В городе студентов-правоведов тут же прозвали чижиками-пыжиками». «А почему пыжиками?» – не унимался любознательный Федя. «А они много пыжились», – пояснил Иоанн. «Слишком гордые были». Теодор весело затянул. «Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке воду пил».